Бог, ищущий нас. Левит 11, неделя 8. Впервые в свободе. 15-18 марта. У нас с вами сейчас идет серия по изучению книги Левит. Если вы были с нами все это время, то книга кажется вам странной. Все эти церемонии, ритуалы, необычные повеления. Однако именно время написания книги указывает нам на ее цель. Книга Левит была дана израильскому народу вскоре после того, как они обрели свободу после 400 лет рабства в Египте. Рабство, которое не позволяло им познать Бога и самих себя. Итак, посреди всех этих странных ритуалов и правил, на самом деле нам все яснее представляется, кто есть истинный Бог, не похожий на любых других богов. И также первые читатели книги становятся народом, не похожим ни на одной другой народ. Если мы обратимся назад в еврейскую историю, то обнаружим, что задолго до этого времени, момента, описанного в книге Левит, у этого народа была цель. Они должны были быть народом, который знает Бога. И знать не просто каким-то особым тайным образом, закрытым от всех остальных, но таким образом, чтобы их жизнь в итоге характеризовалась благоденствием и процветанием. Они должны были стать народом, который жил совершенно иной жизнью, от которой исходила бы польза всему миру вокруг них. Они должны были быть не такими, как остальные народы, поскольку они были народом, имевшим цель. Цель, которая пронизывала каждый день их жизни. Это одна из причин, по которой мы уделяем столько времени, чтобы разобраться во всех странностях книги Левит. Поскольку мир, в котором мы живем сегодня, нуждается в людях, которые живут иначе, чем остальные. Мы нуждаемся в альтернативной точке зрения на мир. Мы нуждаемся в людях, которые своей жизнью рассказывают другую историю. Мы живем в обществе, которое, как кажется, ставит нас всегда перед выбором только из двух вариантов. Вы или тут, или там, вы или этот, или тот. Но Библия показывает нам нечто, в чем мы отчаянно нуждаемся – а именно третий путь жизни. Смотрите, что случилось со мной, с вами, с каждым из вас. Так что мы начинали улавливать то видение, которое есть у Бога для нашей жизни. Есть ли что-то особенное в человеке, в котором пребывает Бог? И когда вы все больше превращаетесь в такого рода человека, то вы будете не похожи на других людей. И вы будете, как это было сказано об Израиле, благословением для народов. Все это приводит нас к сегодняшнему тексту, 11 глава книги Левит. Левит 11 излагает нам некоторые весьма конкретные указания для этого народа, не похожего ни на один другой. И хотя мы видим в этом гениальность Бога, мы также сталкиваемся с парадоксом. И парадокс этот существует из-за ценностей нашей родной культуры. Левит 11 показывает нам диетические направляющие принципы для евреев. И хотя мы видим, что в тексте даются поверхностные объяснения этих принципов, также за этими словами скрываются более глубокие вопросы. Это не просто отрывок о диетических ограничениях для евреев, это отрывок о свободе. И как только звучит это слово, как только свободу начинают упоминать, указывать или посягать на нее, нам сразу становится интересно. Поскольку, будучи людьми, мы стремимся к тому, чтобы быть свободными. И мы увидим, что в Левит 11 глава сказано нечто весьма важное о нашей свободе. Давайте начнем с чтения. Левит 11:1-47. Сколько из вас оценят странность этой книги в главе 8,5 или 10? Наверное, у вас не сильно отличается. Да, тоже здесь происходит. В этом вопросе есть два аспекта. Во-первых, что именно происходит в тексте, но также, во-вторых, что происходит в нас, когда мы читаем подобный отрывок. Давайте начнем с первого. Что же происходит в тексте? На поверхности все кажется совершенным, простым и понятным, не так ли? И существует научное объяснение этого отрывка, которое звучат стройно и логично. Например, вот одно из них, истолкование. Поскольку народ ушел от рабского состояния, им нужны были конкретные инструкции, что можно есть, а что нельзя. Например, вопрос о свиньях. Если вы заметили, то в стихах 7 и 9 речь идет о свиньях и животных, жующих жвачку. В те дни свиньи приносили самые разнообразные заболевания. Например, трихинелла – это червь, поедающий плоть, и он проникает в ваш организм как паразит. И вот перед нами потрясающие диетические правила, основанные на информации из биологии, диетологии и паразитологии, которая не была доступна в то время. Свиньи переносили вирусы, о которых люди фактически ничего не знали. Или определенные морские существа. Сказано, что вы можете есть рыбу с плавниками и чешуей, но не можете употреблять остальные морские виды, например, лобстеры, крабы, раки. Почему? Потому что эти рыбы питаются со дна. Рыбы, питающиеся на дне, фактически поедают мертвый материал. Если за такими породами не следить, то из-за них народ будет часто заражаться разными заболеваниями. Таким образом, Бог дал им потрясающе продвинутую научную информацию, так что они могли избежать паразитов, бактерий и вирусов. И мы видим, что Бог есть Бог также и науки, и что Он на тысячи лет опережает все человеческие открытия и технологии. Это хорошее объяснение, и оно звучит круто, не правда ли? Сама эта идея о том, что Бог заботится о деталях нашей жизни, и эти детали могут иметь отношение даже к нашему общему здоровью. Это довольно примечательно, не так ли? То, что Бог заботится о нашем физическом благополучии, и что наша забота о собственных телах является частью того, что значит быть народом, не похожим на прочие, неплохая пища для размышлений, да? Это я так специально скаламбурил. А вот и другое объяснение. Если вы народ не похожи ни на какой другой, тогда в вашей жизни должны быть вещи, которые вас однозначно отличают от остальных людей. В период странствования израильтян по пустыне многие соседи использовали этих нечистых животных в своих языческих ритуалах и жертвоприношениях. Помните, жертвоприношения животных не были собственными изобретениями израильтян. Это был язык, который все народы повсеместно использовали в ту эпоху. И Бог вошел в это культурное пространство, используя понятный им язык. Соседи израильтян использовали ласок, скунсов, свиней и прочих разных странных животных для поклонения ложным богам или же изобретенным. Таким образом, некоторые утверждают, что Бог фактически говорит этим запретом. «Я не хочу, чтобы вы имели что-либо общее с этими животными, поскольку они ассоциируются с теми, кто тянет людей от меня, а не ко мне». Это хорошо соответствует тому, что он говорит в стихе 44. Левит 11 глава 44-45 стихи. «Я Господь ваш Бог, освящающий, освящайтесь и будьте святы, потому что я свят. Не оскверняйтесь никакой живностью, которая присмыкается по земле. Я Господь, который вывел вас из Египта, чтобы быть вашим Богом. Будьте святы, потому что я свят». Есть еще одно замечательное объяснение. «Вы особый народ, не такой, как остальные. И будучи моим народом, вы должны делать все немного иначе, чем ваши соседи, включая то, что вы едите». И это вызывает занимательный вопрос. Имеет ли для Бога значение, что я ем? Иллюстрация. Вегетарианец. Несколько лет назад я и Ери решили поменять нашу диету. Но мы не следовали ветхозаветным ограничениям, хотя я должен признать, что стейки из летучей мыши никогда не входили в наше меню. Но мы решили стать вегетарианцами. Я из этого опыта вынес два урока. Первый. Бекон везде. И это действительно жесткая штука, если вы решили стать вегетарианцем. И после обнаруживаете, что бекон проник буквально повсюду. Второй урок. Людей очень серьезно относятся к еде. То, что вы едите и не должны есть. Насколько полезными или вредными определенные продукты. Тема еды серьезно волнует людей. Вы со мной? В этом есть ирония. Ирония в том, что мы действительно вкладываем в еду так много страсти. Но если бы я спросил, имеет ли значение для Бога, чем я питаю свое тело, то не прочитал Левит 11, вы бы, видимо, сказали, да ну. Нам свойственно думать, что по-настоящему Бога беспокоят только большие серьезные вопросы. Например, убил ли я кого-нибудь сегодня? Такие вот проблемы. Но переживает ли Бог о мелочах в моей жизни? Большинство из нас думает, что по-настоящему Бога беспокоят только серьезные вопросы. А отношение к мелочам у него в духе. Да такое все нормально. И мы живем день за днем, стараясь, чтобы в серьезных вопросах у нас все было хорошо. Но кто решает, что серьезно, а что мелочь? Мы сами, не правда ли? И если мы сами для себя решаем, о чем беспокоится Бог, то не загоняем ли мы его в рамки? Не говорим ли мы тем самым, я сам буду Богом и сам буду определять, какая часть моей жизни обсуждается, а какая нет? И мы делаем так по определенной причине. Мы поступаем так, поскольку это имеет отношение к нашей свободе. И мы не хотим, чтобы кто-либо включал Бога, посягая на нашу свободу. Конечно, в этой главе, если вы просмотрите многие издания Библии или комментарии, то там 11 глава книги Левит озаглавлена «Пищевые ограничения». И я думаю, что мы больше внимания обращаем на второе слово, чем на первое. Конечно, в этой главе идет речь о вопросах диеты и о евреях. Но на кону стоит более серьезный вопрос. Как мы реагируем на слово «ограничения»? В нашей культуре слово «ограничение» и «свобода» нигде не используются в одно предложение. И этим можно объяснить многие наши проблемы. Иллюстрация «Храброе сердце». Я помню, как несколько лет назад вышел на экраны культовый фильм «Храброе сердце». Для тех из вас, кто не знает, это фильм о Уильяме Уоллесе, лидере одного из шотландских племен. Где-то в течение 10 лет после выхода на экран, где бы вы ни оказались, люди цитировали фразы из этого фильма. И одна фраза цитировалась особенно часто, когда перед своей армией, бродя в лохмотьях, Уильям Уоллес говорит: «Можно забрать нашу жизнь, но нельзя забрать нашу свободу». И я подумал, что популярность этой цитаты поднимает довольно интересный вопрос. Я размышляю так: подождите, основываясь на определении свободы, характерном для нашей культуры. Если вы забираете мою жизнь, то также забираете мою свободу. И потом я почесал затылок и начал задумываться, что, возможно, свобода не такова, как мы ее себе обычно представляем. Похоже, что наша культура создала еще вот эту ценность. Однако мы не знаем, что из себя представляет это что-то. Знаем ли мы на самом деле, что такое свобода? Возможно ли, что мы очень чувствительны к свободе, очень волнуемся о свободе и при этом толком не знаем, что такое свобода? В Новом Завете мы постоянно сталкиваемся с концепцией, которая описывает жизнь последователей Христа. И она идет радикально вразрез культурой, в которой мы живем. Она показана нам снова, снова и снова. И тем не менее, я верю, что по причине нашего искаженного понимания и зацикленности на свободе мы этот принцип сознательно игнорируем. И при этом это совершенно фундаментальная вещь для всякого, кто следует по пути Христа. Если вы последователь Христа, если вы его человек, если вы называете себя христианином, то в 6 главе 1 послания Коринфянам апостол Павел говорит нечто совершенно жизнеизменяющее. 1 Коринфянам 6 глава 19-20. А разве вы не знаете, что ваше тело является храмом Святого Духа, который живет в вас и который вы получили от Бога? Вы уже не принадлежите сами себе, потому что вы были куплены дорогой ценой. Поэтому прославьте Бога в ваших телах. Мы не принадлежим себе. Павел говорит, что когда вы решили принять благодать Иисуса, когда вы решили принять любовь, когда вы получили это принятие Божье и решили жить с Иисусом, когда вы вошли в эти отношения, то произошла смена собственника, владеющей вашей жизнью. Вы взяли жизнь, которую считали своей, и вручили ее Христу. И эта реальность в лобовую сталкивается с ярко выраженным индивидуализмом, пронизывающим нашу культуру и наш взгляд на собственную жизнь. Я не принадлежу себе, и вы тоже себе не принадлежите. Мы не принадлежим себе, мы принадлежим Иисусу. И в этой фундаментальной христианской истине заложен парадокс. В принадлежности Иисусу, в передаче Ему контроля над всей жизнью, мы вдруг обнаружим, что же такое настоящая свобода. Откройте Галатам 5 глава, 1 стих. «Христос освободил нас, чтобы мы были свободными. Поэтому стойте твердо и не подвергайтесь вновь рабству». Были ли вы куплены дорогой ценой? Да, были. Но так же, как израильский народ, до этого выкупа вы были в рабстве. Когда Иисус выкупил вас, Он стал вашим владельцем, но цель Его – соучастничество в том, чтобы освободить вас. Это настолько противоречиво и нетипично для искаженного понимания, характерного в нашей культуре. Иисус выкупил вас из рабства, которое вы считали свободой, и освободил вас для совершенного нового образа жизни. Стих 13 той же главы. Галаты 5:13. «Братья мои, вы призваны к свободе». Несколько идей касательно свободы. Свобода – это неспособность делать все, что мы бы захотели. Свобода – это неспособность иметь все, что бы мы не захотели. Свобода – это неспособность идти туда, куда бы мы не захотели. Все эти вещи не есть свобода. Мы везде слышим истории людей, которые имеют все вышеперечисленное, но они не свободны, они в плену. Давайте поговорим о подлинной свободе. Настоящая свобода в том, чтобы не нуждаться в чем-либо. Если вам надо что-либо иметь, тогда вы не свободны. Если вам что-то нужно или существует нечто, без чего вы не можете обойтись, тогда вы не свободны по-настоящему. Настоящая свобода – это способность сказать «я могу, но мне не нужно». Посмотрите вместе со мной на слова, которые Павел адресует церкви в Коринфе. 1 Коринфянам 6:12. «Вы говорите мне, все полезно». «Да, но не все мне полезно». «Позволено, но не все мне полезно». «Мне все позволено, но ничто не должно иметь власти надо мной». «Ничто не должно иметь власти надо мной». Я не позволю ничему из этого владычествовать в моей жизни. Видите ли вы, к чему мы приходим? Свобода – это неспособность сказать «я могу кушать, пить, я могу есть, пить, смотреть и слушать все, что хочу». Свобода – это такое состояние, когда мы можем, но не нуждаемся в этом. Почему? Потому что мои нужды не восполняются ничем из этих вещей. Мои нужды восполняются Христом. Я настолько свободен, что не нуждаюсь во всем этом. Ничто не будет владычества надо мной. Пока вы не сможете посмотреть что-то в лицо и сказать «я в тебе нуждаюсь», вы не свободны. Свобода – это тот момент, когда та вещь, без которой вы не могли обойтись, стоит прямо перед вами, и вы говорите «я не нуждаюсь в этом». Речь не о том, что это нечто плохое. Нет, ничего изначально плохого по своей природе. Но что плохо, это так это, если что, владычествует над вами. Свобода – это проходить через торговый центр. Свобода – это проезжать мимо автоцентра. Свобода – это проходить мимо этого дома. И говорить «было бы, конечно, здорово, но я в этом не нуждаюсь». Это, друзья мои, есть и есть свобода. Я наблюдаю следующее. В нашей культуре воздержание не ценится, не практикуется и не ободряется. Где вокруг вас воздержаны люди? Где люди, говорящие «это уже хорошо»? Где люди, говорящие «этого достаточно»? Где люди, говорящие «вы можете забрать у меня все, и я по-прежнему буду свободен»? Вы не можете забрать мою свободу. Можете даже заставить меня носить маску. Я по-прежнему свободен. Возможно ли, что посреди всей этой дискуссии о еде мы видим некое утверждение? Видим ли мы, что для становления народом не похожим ни на какой другой, нужны люди, чья свобода не ограничена ни простой или сложностью их нынешних обстоятельств, ни нехваткой воздержаний? Я в течение прошлого года наблюдал за людьми, которые проходили трудности с благодатью и миром. И все эти люди, все до единого отличаются тем, что они обрели свою свободу, полностью подчинив свою жизнь Христу. Бог создает народ, не похожий ни на какой другой. И народ, не похожий на другой, это подлинно свободные люди. И единственный путь к подлинной свободе – это подчинить нашу жизнь тому единственному, кто дал ее нам, уплатив окончательную цену. Давайте помолимся. Молитва. Господь сказал Моисею и Аарону: «Скажите израильтянам, вот животные, живущие на земле, которых вы можете есть. Вы можете есть всякое животное, у которого разделенное копыто, имеет глубокий разрез и которое жует жвачку». Есть животные, которые либо жуют жвачку, либо имеют раздвоенное копыто. Не ешьте из них верблюда, потому что он жует жвачку, но у него копыта не раздвоенное. Он не чист для вас. Дамана, который жует жвачку, но у него нет раздвоенного копыта. Он не чист для вас. Кролика, который жует жвачку, а свинья, хотя у нее копыта раздвоенные, имеет другой глубокий разрез, не жует жвачку. Она нечиста для вас. Не ешьте их мясо, не прикасайтесь к их трупам, они нечисты для вас. Из существа, живущих в морях и реках, вы можете есть тех, у которых есть плавники и чешуя. Но теми существами из морей и рек, у которых нет плавников и чешуи, пресмыкающие, гнушайтесь. Гнушаясь им, не ешьте их мясо, гнушайтесь их трупами. Вся водная живность, которая не имеет плавников и чешуи, пусть будет для вас мерзостью. Вот птицы, которыми вы должны гнушаться и которых не должны есть, потому что это мерзость. Орел, бородач, скопа, коршун, любой вид сокола, любой вид ворона. Сова, козадой, чайка, любой вид ястреба, домовой сыч, большой баклан, филин, белая сова, пустынная сова, стервятник, аист, любой вид цапли, удод, летающая мышь, все насекомые, которые могут летать, ползать, и пусть будут для вас мерзостью. И всех летающих и ползающих насекомых вы можете есть только у тех, ноги приспособлены к прыжкам. Из них вы можете есть любой вид саранчи, акрит, цикад, кузнечиков, но остальными насекомых, которые могут летать и ползать, гнушайтесь. Вы осквернитесь ими. Любой, кто прикоснется их трупам, будет нечист до вечера. Любой, кто подберет такой труп, должен выстирать одежду и будет нечист до вечера. Любое животное, у которого копыто раздвоено, но не имеет глубокого разреза, или которое не жует жвачку, нечисто для вас. Всякий, кто прикоснется к ним, станет нечист. Те четвертоногие животные, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Любой, кто прикоснется к их трупам, будет нечист до вечера. Любой, кто подберет их труп, должен выстирать одежду, будет нечист до вечера. Из присмыкающихся для вас нечисты ласка, мышь, любой вид шипов, хвоста, гекон, варан, стенная ящерица, веретеница, хамелеон. из присмыкающей все же эти животные нечисты для вас. Любой, кто прикоснется к их трупам, будет нечист до вечера. Если труп упадет на что-нибудь, так та вещь, каким бы ни было ее назначение, станет нечиста, будь она из дерева, ткани, шкуры или мешковины. Ее нужно окунуть в воду. Она будет нечиста до вечера, а затем вновь станет чистой. Если труп упадет в глиняный горшок, все в нем станет нечистым, и горшок нужно разбить. Пища, на которую попала вода из такого горшка, нечиста, и любое питье станет в нем нечистым. Все, на что упадет труп, станет нечистым. Печь или горшок для стряпни нужно разбить, они нечисты. Обходитесь с ними, как с нечистыми. Однако источник или хранилище для воды останутся чистыми, но все, что в них прикоснется к трупу, станет нечистым. Если труп упадет на семена, ждущие высадки, они останутся чистыми. Но если семена, на которые упал труп, были залиты водой, они станут нечисты для вас. Любой, кто прикоснется к трупу животного, дозволенного вам пищи, будет нечист до вечера. Любой, кто поест от трупа, должен вытирать одежду и будет нечист до вечера. Любой, кто подберет труп, должен выстирать одежду и будет нечист до вечера. Любое существо, которое присмыкается по земле, мерзость, его нельзя есть. Не ешьте присмыкающихся, все равно ползают ли они на брюхе, передвигающиеся на четвертых ногах или и имеют много ног. Это мерзость. Не оскверняйтесь ими и не делайте здесь через них нечистыми. Я, Господь, Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, потому что я свят. Не оскверняйтесь никакой живностью, которая присмыкается по земле. Я Господь, который вывел вас из Египта, чтобы быть вашим Богом. Будьте святы, потому что я свят. Таков закон о зверях, птицах и всякой живности, которая кишит в воде и присмыкается по земле. Отличайте нечистое от чистого. Живность, которую можно есть, от той, которой нельзя есть. Левит, 11 глава, 1 глава, 47 стих.